эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе бывший сотрудник МВД Грузии Олег Мельников дал признательные показания в громком деле об убийстве Сандро Гельбелиани. Почему Мельников вдруг решил заговорить и как это может повлиять на дело? Бизнесмены, пострадавшие во время правления Михаила Саакашвили, объединяют усилия для восстановления своих прав с нынешними грузинскими властями. Нюансы предвыборной агитации в самопровозглашенной Абхазии. И, как всегда, по вторникам – картинки с выставки. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях: украинские власти не впустят на территорию страны конвой с российской гуманитарной помощью. Суд в Минске приговорил правозащитника Андрея Бондаренко к 3 годам тюрьмы. Human Rights Watch обвинила силы безопасности Египта в массовых убийствах. Украинские власти не впустят на территорию страны конвой с российской гуманитарной помощью, заявил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. По его словам, разрешение на пересечение украинской границы российский груз получит только после сертификации Международным комитетом Красного Креста. Заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалилей заявил, что российская гуманитарная помощь на границе будет перегружена в машины Красного Креста. Чалый отметил, что украинская сторона не допустит сопровождения колонны представителями МВД России. Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что колонна российской гуманитарной помощи, направленная в Луганск, пересечет российско-украинскую границу на таможенном посту в Харьковской области. Во вторник утром из подмосковного Наро-Фоминска выехала колонна грузовиков с гуманитарной помощью для жителей города Луганск, который вторую неделю остается без воды и света. Из-за боевых действий в городе не работают магазины и аптеки, отключена мобильная и стационарная связь. Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о санкциях в отношении России. Решение поддержали 243 депутата из 308 зарегистрированных, сообщает УНИАН. Документ был одобрен в пятницу на закрытом заседании правительства Украины. Как сообщил украинский премьер-министр Арсений Яценюк, санкции предусмотрены против юридических и физических лиц, подозреваемых в преступлениях против территориальной целостности Украины и против ее граждан. Всего в законопроекте указано 29 видов санкций, среди которых закрытие российских СМИ, замораживание активов, запрещение ведения хозяйственной деятельности на территории Украины и участие в приватизации объектов государственной собственности. Согласно принятому законопроекту, санкции будут вводиться решением Совета национальной безопасности и обороны Украины с последующей подписью президента.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Минске сегодня приговорил правозащитника Андрея Бондаренко к 3 годам тюрьмы. Бондаренко признан виновным в хулиганстве по 3 эпизодам. Он отвергает выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщает белорусская служба нашей радиостанции. Андрей Бондаренко является лидером организации Platform Innovation, которая занимается защитой прав заключенных, содержащихся в белорусских тюрьмах. 41-летний Бондаренко был арестован в Минске в апреле и с тех пор находится под стражей. Суд над ним начался в июле. В петербургском офисе финского концерна «Валио» проходят обыски, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Утром 12 августа в офис финского концерна «Валио» пришли сотрудники Следственного комитета и оперативники, а также вооруженные спецназовцы. В петербургском офисе «Валио» пока никто не может сказать, кто именно и зачем обыскивает офисное помещение предприятия, на протяжении многих лет поставлявшего в Россию молочные продукты, масло, сыры, йогурты, а кроме того, успевшего развернуть производство и в России, в Ленинградской области и в Подмосковье. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что обыски связаны не с деятельностью Валио, а с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Египте гибель сотен людей при разгоне демонстрантов силами безопасности в августе прошлого года может рассматриваться как преступление против человечности. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch. В докладе этой организации сообщается, что около 1000 человек погибли 14 августа 2013 года при разгроме правительственными силами лагерей сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси вблизи мечети Раба-аль-Адавия на востоке Каира. В документах речь идет о акциях протеста сторонников Мурси, состоявшихся в июле-августе 2013 года, которые были подавлены силами безопасности под руководством тогдашнего министра обороны, нынешнего президента Египта Абдулла Фатаха ас-Сиси. Власти Египта опровергли представленные правозащитниками факты, назвав подготовленный ими отчет предвзятым. Как отмечает BBC, в понедельник группу сотрудников Human Rights Watch не пустили в Египет. Они собирались представить новый доклад на пресс-конференции в египетской столице, однако были депортированы из страны после того, как их 12 часов продержали в аэропорту Каира. Иран заявил, что поддерживает выдвижение на должность премьер-министра Ирака кандидатуры Хайдара аль-Абади, который сменит на этом посту Нури аль-Малики. Секретарь Высшего национального совета Ирана Али Шамхани заявил во вторник, что в соответствии с Конституцией Ирака премьер-министр избирается крупнейшей фракцией в парламенте. Иран является одним из основных сторонников аль-Малики. Однако в настоящее время иранские власти считают, что Нури аль-Малики уже не способен обеспечить единство страны. Ранее президент США приветствовал кандидатуру аль-Абади на пост главы кабинета Ирака, отметив, что его назначение является обещающим шагом вперед. Нури аль-Малики, который возглавляет правительство Ирака с 2006 года, намеревался в третий раз подряд занять пост премьер-министра.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главной теме дня. Бывший сотрудник МВД Грузии Олег Мельников признал свою вину по всем пунктам обвинения по громкому делу о смерти Сандро Гигвлиани. Кроме того, он дал показания против многих высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе президента Саакашвили. Это вызвало одобрение у действующей власти. Оппозиция, между тем, заговорила о давлении на свидетеля. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Спустя 8 лет после убийства 28-летнего Сандро Гигвлиани в причастности к нашумевшему делу сознался бывший высокопоставленный чиновник МВД Олег Мельников. На вчерашнем заседании Тбилисского городского суда он рассказал о том, как, сидя в кафе на улице Шарден, супруга Ванумера Бишвили Тако Салакая попросила бывшего главу Департамента конституционной безопасности Дату Ахалая вмешаться в инцидент Сандро Гигвлиани и его подруги Тамар Майсурадзе. Девушка была в кафе с высокопоставленными сотрудниками МВД и с супругой министра.
Она пожаловалась Тако Салакая на то, что ее беспокоит парень. Салакая попросила Ахалая помочь ей, после чего он начал звонить по телефону. Он звонил Метровелли, потом поручил мне увидеться с Метровелли. Ахалая показал мне двух парней, сидящих за соседним столиком, и велел их задержать.
Олег Мельников рассказал на суде и о том, что Дата Ахалая согласовал убийство Гигвлиани с тогдашним главным прокурором Зурабом Адеишвили и президентом Михаилом Саакашвили. По словам Мельникова, президент гарантировал помилование подставным сотрудникам МВД, которых, согласно плану Ахалая, осудили по этому делу. В довершение всего подсудимый признался в том, что Дата Ахалая заставил его подписать ложные показания. Слова Мельникова пришлись по душе членам правительства и лично главе Кабмина. Ираклий Гарибашвили заявил, что приветствует решение каждого человека сотрудничать со следствием. Он в очередной раз пообещал, что справедливость будет восстановлена. Адвокаты Михаила Саакашвили и Даты Ахалая, а также лидеры нацдвижения, в свою очередь, говорят о том, что Мельников не выдержал давления со стороны прокуратуры. По мнению оппозиционного депутата Давида Дарчиашвили, заключенного вынудили дать показания против бывших высокопоставленных чиновников, в частности, Михаила Саакашвили.
Есть две причины, по которым не стоит верить показаниям Мельникова. Во-первых, на него оказывается давление угрозой задержания членов его семьи. Второе – это тенденция со стороны прокуратуры опираться на показания людей, имеющих проблемы личного характера. Еще они зачем-то умудрились приплести к этому делу Саакашвили.
Дело Гирюгляни стало одним из самых резонансных за годы правления Саакашвили. В 2006 году Тбилисский городской суд осудил по нему 4 бывших сотрудников Департамента конституционной безопасности МВД Гиу Алани, Автандила Абцаури, Александра Гачава и Михаила Бибилуридзе на 7 и 8 лет лишения свободы. Всех 4 через 2 года в ноябре 2008 помиловал Михаил Саакашвили. Им сократили сроки заключения в половину, а в сентябре 2009 их вовсе освободили досрочно. Семья Гирюгляни назвала дело политическим и обратилась с иском в Страсбург. Европейский суд по правам человека признал, что расследование было лишено надлежащей независимости, беспристрастности и объективности, а также то, что власти Грузии не смогли выявить полную правду об обстоятельствах смерти Сандро Гирюгляни. Соответственно, не последовало и адекватного наказания всех ответственных лиц. Адвокат семьи Гирюгляни Давид Джандиери не видит оснований сомневаться в правдивости показаний Олега Мельникова. По словам юриста, именно на этой версии произошедшего настаивает семья убитого. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
У нас на линии прямой связи из Тбилиси адвокат-правозащитник Гила Николаишвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батон Агела, почему, по-вашему, Мельников заговорил именно сейчас?
Дело в том, что Мельникова задержали несколько месяцев тому назад в Киеве, потом произошла его экстрадиция, и Мельников давал показания, насколько мне известно, и раньше, но эти показания не были опубликованы до суда, а в суде каждый человек, каждый свидетель должен освидетельствовать свое показание. Лишь это считается доказательством. А до суда те показания, которые давали, это не считается доказательством, тем более прямым доказательством. Его допросили сейчас, в данный момент, но почему именно сейчас это опубликовали, почему именно сейчас его допросили на суде, это трудно объяснить, это можно считать тактикой прокуратуры, которые свои свидетели, которые имеют право очередность каждого свидетеля сами решать, вообще стороны имеют такой возможности. Но то, что происходило или нет давления на Мельникова, смотря что считать давлением. Дело в том, что тот порядок, который существует в Уголовном кодексе, те правила, те статьи, они были приняты именно правительством Саакашвили, именно той властью, которой, и именно тем человеком, который сейчас опротестует этот, именно этот адвокат Кахидзе, Ото Кахидзе, который был заместителем министра юстиции Адаишвили, который сам лично писал эти законы, и по этим же законам судят этих людей сейчас, но сейчас, в данный момент, это им не нравится. Так же происходили, не так же, а в более тяжелом порядке происходили давление во время Саакашвили, и разница в том, что смотреть, что считать давлением. В настоящее время можно исключить физическое давление, угроза для уничтожения, как это имело каждодневное место во время правления Саакашвили. А давление в том отношении, что если он не признает, если не, он не даст такое показание, будет получить большой срок, а если пойдет на соглашение с прокуратурой на процессуальное, то получит снисхождение. Эти правила тоже установило правительство Саакашвили, и этим они руководствовались. Но проблема заключается в том, в настоящее время, вот вчера Мельников дал показание правдивое или вымышленное. Вот это надо решить. А то, что давление, естественно, под давлением находится каждый заключенный. И если они идут на соглашение с прокуратурой, и смягчают свое положение. Это тоже в порядке вещей. Это тоже установило такой порядок. Именно правительство Саакашвили, и почему сейчас они удивляются, просто это непонятно.
Батон Агело, и у меня еще один вопрос. А что меняет в деле Гиргивлиани сегодняшние показания Мельникова?
Я думаю, что особенно против Саакашвили ничего не меняет, потому что это не прямо доказательство против Саакашвили. А что касается против Ивани, против Мирабишвили и против Адеишвили, действительно, это прямое доказательство и против Дата Ахалая, потому что он сам личный, он сам свидетель, он рассказывает не то, что слышал от кого-нибудь, а то, что именно происходило вокруг него, в котором он сам участвовал, он сам давал эти ложные показания, которые датс которых составлял Дата Ахалая. Так что против них это бесценный свидетель. Но против Саакашвили он свои предположения рассказывает, и это не считается прямым доказательством. Это косвенным свидетелем можно считать его, но это против Саакашвили не сильный свидетель. А вот против остальных, которых я перечислил, его можно использовать как довольно сильного свидетеля.
А как-нибудь изменится сейчас вот это само ведение дела?
Я не понимаю, сейчас это очередной свидетель в деле, который происходит, который сейчас рассматривается в суде. И я конкретные факты и конкретные доказательства с ними не знаком, потому что я не присутствую, естественно, и не участвую в этом деле. Но насколько мне известно из медиа, из прессы, это очередной свидетель. И без этого свидетеля тоже довольно много доказательств против этих лиц. И дело в том, что главное доказательство в этом деле самих Аптиаури и Бибилури, которые были осуждены на среди этих четырех, которые участвовали в убийстве Гиргивлиани. И сами они сознались.
Спасибо.
Один из них вообще не был там, и они дали ложные показания. А второй говорил, что им обещали...
Спасибо вам. Спасибо вам большое, Гела Николаишвили. Я, к сожалению, из-за нехватки времени вынуждена вас прервать. Я напомню, что на линии прямой связи из Тбилиси с нами был адвокат и правозащитник Гела Николаишвили. Эхо Кавказа. Общественное движение «Дабруни», которое объединяет около 300 пострадавших прибывших в властях бизнесменов, с сентября намерено активизировать свои усилия по восстановлению попранных прав. Об этом сегодня заявил соучредитель организации Бесарион Габуния. Бизнесмен считает, что в последние два года темпы рассмотрения резонансных дел далеки от интенсивных. В то же время некоторые политологи считают, что представителям бизнеса нужно набраться терпения и сотрудничать с властями в расследовании нашумевших дел. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
В Грузии усиливается движение за возвращение имущества, отобранного в годы правления националов. По словам соучредителя общественного движения Даабруна Бесариона Габуния, на сегодняшний день в прокуратуре находится около 20 тысяч дел, связанных с имущественными спорами. Об одном из таких дел мы уже писали. По словам Габуния, после прихода к власти грузинской мечты, некоторые пострадавшие предприниматели по нескольку раз обращались в прокуратуру, но тщетно.
Новые власти энергично взялись за расследование подобных дел, однако в марте 2013 года этот процесс был остановлен. Причиной послужило заявление тогдашнего премьера Иванишвили, в котором он подчеркнул, что государству не хватит бюджетных средств, чтобы удовлетворить все иски. Мы призываем власти разделить иски на те, в которых содержатся претензии к государству, и те, в которых жалобы поданы на частных лиц.
Бесарион Габуния говорит, что участники его организации провели множество встреч с представителями госструктур. Однако процесс восстановления справедливости, который был основным предвыборным лозунгом пришедшей к власти грузинской мечты, так и не сдвинулся с мертвой точки.
Мы провели множество пресс-конференций, встречались с представителями экспертной среды, с депутатами в парламентских комитетах. Всюду нас заверяли в безусловной поддержке. Даже зашел разговор о создании специального департамента при прокуратуре, который занимался бы исключительно расследованием имущественных дел. Однако власти неоправданно затянули процесс. Мы ждем обещанного восстановления справедливости.
Политологи Хухашвили приветствуют деятельность организаций подобного рода.
Для расследования подобных дел требуется системный подход, и будет хорошо, если эта общественная организация перейдет из режима оппонирования к реальному сотрудничеству с государством. Необходимо перевести процесс в правовые рамки, а не приступать к механическому перераспределению собственности, которое мы наблюдали при бывших властях.
В целом, Хухашвили согласился с тезисом оппонентов, заявив, что без восстановления имущественных прав пострадавших граждан немыслимо говорить о демократии в государстве. Пока наш материал готовился к выходу, неожиданно с принципиальным мнением по этому вопросу выступил премьер-министр Иракли Гарибашвили.
Прокуратура провела систематизацию резонансных дел и выходит на последний этап расследования. В ближайшее время мы доложим обществу, какая судьба ожидает граждан, которые лишились бизнеса, жилья и прочего имущества. Мы являемся властью, которая подотчетна десяткам тысяч граждан, пострадавших от прошлых властей, и доведет начатый процесс восстановления справедливости до конца.
По словам Бесарьёна Габуни, за последние 2 года он слышал множество аналогичных заявлений. И было бы неплохо, чтобы премьер Гарибашвили подкрепил свое сегодняшнее заявление конкретными делами. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в самопровозглашенную Республике Южная Осетия посетил с рабочим визитом директор департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией Владимир Авдеенко. В ходе встреч с представителями власти и местного бизнес-сообщества Владимир Авдеенко объявил о создании специального инвестиционного агентства, которое будет заниматься привлечением инвесторов и поддержкой проектов реального сектора в Южной Осетии. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Судя по всему, этот визит Владимира Авдеенко является логическим продолжением его предыдущего посещения республики в конце января этого года в составе делегации начальника управделами президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олега Говоруна. Тогда Владимир Авдеенко, так же как и сегодня, провел ряд встреч с представителями местного бизнес-сообщества. В прошлый приезд, по общему мнению участников этих встреч, российский чиновник пытался составить собственное мнение о положении дел в республике, местных предпринимателей, перспективах развития реального сектора экономики. На встрече обсуждались и перспективы так называемых грантовых инвестиций, предоставления лизинговых кредитов и прочих форм содействия югостинскому бизнесу напрямую, минуя посредничество различных министерств и ведомств. По впечатлениям югостинского эксперта Роланда Келихсаева, на этот раз Владимир Авдеенко приехал с более конкретными предложениями.
Пока остановились на том, что часть средств у предпринимателей должна быть своя собственная, то есть около 10%, остальное оказывается через российские инвестиционные фонды и банки. Этим самым отсекаются дилетанты, и речь идет о том, что Россия будет заниматься реальными предпринимателями. Фактически все бизнес-проекты будут рассматриваться в центральном офисе, скорее всего, в Москве. Там получат одобрение или нет, и уже оттуда напрямую будет идти финансирование, то есть открываются счета в Москве, и на этот счет будут зачисляться эти деньги, и дальше уже предприниматель сам будет заниматься по бизнес-плану.
Заниматься этим будет специально созданное инвестиционное агентство. Финансирование проектов будет идти из различных источников. В одних случаях это будут кредиты банков по рекомендации агентства, в других агентство будет инвестировать в капитал создаваемых предприятий в собственные средства. Владимир Авдеенко предложил соискателям грантовых инвестиций ориентироваться на проекты, опирающиеся на использование местных ресурсов. Сельхозпроизводство, переработку сельхозсырья, деревообработку, производство строительных материалов и розлив воды. По мнению российского экономиста Александра Караваева, идея хорошая.
Возможность обойти бюрократический массив, но он не то, что массив по объему, а просто по плотности рядов. И потому что местный бизнес как бы не в состоянии выйти из ловушек вот этого постоянного наблюдения и кураторства со стороны. стороны своей собственной бюрократии. И Кремль как бы делает такой вот запасной вход для встречи юго-осетинского бизнеса и российских инвестиций. Непосредственно поверх голов или как бы в стороне от чиновников из Южной Осетии.
По оценкам Александра Караваева, грантовые инвестиции зарекомендовали себя в России как одни из самых прозрачных и эффективных.
Если раньше до этих кризисов легко разбрасывались сотнями миллионов рублей, то сейчас каждый миллион на счету и достается трудно, и важно контролировать, чтобы он максимально эффективно как-то был реализован. Не то, что эти деньги не будут разворованы вообще. Это неправда, это иллюзия. Это в каком-то идеальном южнокавказском мире может быть. Вопрос стоит, чтобы этих денег разворовывали меньше. И, собственно, вот это агентство как раз будет потихоньку стремиться приблизить этот идеал вот нашей действительности.
В принципе, речь идет о так называемом «Сурковском пуле». В феврале прошлого года, когда обсуждалась инвестпрограмма Южной Осетии на 2015-2017 годы, московские эксперты впервые заговорили о решении Суркова отойти от практики отраслевого финансирования, когда деньги в республику перечисляются параллельными потоками в адрес различных министерств и ведомств, и создать некую структуру, которая бы аккумулировала в себе и выстроила в одну линию все инвестиции в реальный сектор экономики. Вскоре после этого прошла информация о том, что российское правительство выделило под эту структуру Суркова финансирование на 3 года по 1 миллиард в год для Южной Осетии и Абхазии. Потом, видимо, в связи с украинскими делами об этих планах больше не упоминали. Теперь, по всей видимости, пришло время вернуться к их обсуждению. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас обзор грузинской прессы. Наиболее интересное и важное отобрала Олеся Вартанян.
Грузинская газета «Резонанс» публикует статью о предстоящих президентских выборах де-факто Республики Абхазия. Большинство жителей Гальского района не будут принимать участие в голосовании, отмечает издание. Причиной тому стало недавнее расследование парламента, которое установило, что после 2008 года большинство паспортов в 3 районах Восточной Абхазии были выданы в нарушении местного законодательства. Несмотря на это, жители Гальского района пристально следят за предвыборной гонкой.
У каждого из 4 кандидатов может и разная программа, но их мышление и поступки почти одинаковы.
Жалуется учительница школы в селе Утубая в нижней зоне Гальского района. Она недовольна тем, что большинство сельчан не смогут принять участие в выборах.
Получается, только абхазы будут выбирать того, кто им нужен,
сказала местная жительница газеты «Резонанси». В отличие от выборов прошлых лет, никто из кандидатов не стал тратить время на предвыборную агитацию в Гальском районе. Никаких обещаний с их стороны местные жители не получали. Ни к чему хорошему это не приведет, говорит жительница города Гали.
В абхазском обществе, видимо, заказ только на то, чтобы закрыли переход через Ингури, либо ввели какие-нибудь дополнительные ограничения для гальцев. Только так кандидаты смогут сделать свою программу более интересной для своих избирателей. Абхазский электорат больше настроен на подобные поступки.
Приводит газета «Резонанси» комментарии жительницы города Гали. По информации издания, гальцы опасаются возможной победы на выборах Рауля Хаджимба. Будучи в оппозиции, это он инициировал расследование незаконной выдачи паспортов жителям восточных районов Абхазии. Журналистка Майя Абаядзе провела собственное исследование российских сайтов, предлагающих отдохнуть в Абхазии. Она пишет, что в Гагре, например, койку с 3-разовым питанием довольно легко можно найти, меньше, чем за 50 лари в день. Отдыхать в Абхазию ездят в основном люди семейные, с детьми. Они довольствуются живописной природой и спокойной обстановкой в курортных местах, пишет журналистка. Более молодые туристы предпочитают в Абхазию не ездить, так как там негде развлечься.
Большинство туристов жалуются на плохой сервис и обслуживание. Несмотря на климат и природу, они отмечают, что цены на отдых в Абхазии завышены,
пишет журналистка. Точных данных о числе туристов в этом году у нее нет. Но на основе публикации в абхазской прессе она делает вывод, что отдыхающих в этом сезоне меньше, чем в прошлые годы.
После того, как русские присоединили Крым и потратили столько денег на инфраструктуру в Сочи перед Олимпиадой, вы правда думаете, что они отпустят туристов в Абхазию?
Говорит член абхазского правительства в изгнании Отар Гогохия. На днях руководство де-факто Республики Южная Осетия приняло решение закрыть пропускной пункт в Ахалгоре на время проведения памятных мероприятий в связи с годовщиной августовской войны 2008 года. В последнее время случаи закрытия границы заметно участились, пишет газета «Резонанси».
Делается это периодически, чтобы напомнить, что в любой момент они могут перекрыть дорогу, чтобы чтобы грузинское правительство не расслаблялось и постоянно рассматривало такую возможность. Ведь сюрпризы с российской стороны всегда возможны. Подобные ожидания и страх – это своеобразное политическое оружие в их руках.
Говорит в интервью газете грузинский эксперт Каха Гугулашвили. При этом он уверен, что полное закрытие границы приведет к опустошению Ахалгорского района. Опасения, что дорогу в любой момент могут закрыть, по его мнению, мешает развитию регулярной торговли и других экономических связей с де-факто республикой. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21:30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и новый избранный президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сегодня, 12 августа, обсудили по телефону перспективы будущего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба главы правительства. Гарибашвили еще раз поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах и пожелал успехов. По данным агентства новости Грузии, разговор также коснулся запланированного в ближайшем будущем официального визита грузинского премьера в Турцию. Бывший замглавы Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Олег Мельников утверждает, что экс-президент Михаил Саакашвили, который уже проходит по двум уголовным делам, был в курсе деталей дела об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани в 2006 году. Мельников выступил накануне с признательными показаниями в Тбилисском городском суде на слушаниях по одному из самых резонансных дел в новой истории Грузии, расследование которого было начато после смены власти в стране. Мельников утверждает, что руководство Грузии в то время разработало план задержания высокопоставленных чиновников, чтобы заглушить общественный протест вокруг этого дела. С самого начала задержанных чиновников планировалось быстро освободить. Мельников утверждает, что с этим планом был согласен Саакашвили. Мельников покинул Грузию после смены власти в стране в октябре 2012 года. Вскоре он был задержан в Киеве и в январе 2013 года экстрадирован на родину, где его обвиняли в избиении полицейского. По делу об убийстве Гергулиани Мельников обвиняется в оказании помощи в незаконном лишении свободы. По данным СМИ, Мельников признался в совершении преступления, которое ему вменяется. Находящиеся в Цхинвальском изоляторе Игорь и Батыр Пухаевы, обвиняемые в измене и попытке госпереворота, накануне были доставлены в Республиканскую соматическую больницу РСБ с срезанными ранениями в области брюшной полости. В тот же день после оказания медпомощи они были доставлены в ИВС, сообщил главный врач Майербек Кокоев. Ранения, которые нанесли себе Игорь и Батыр Пухаевы, носили суицидальный характер, считает Кокоев. Состояние обоих пациентов удовлетворительное. После оказания медпомощи они были направлены в места заключения, рассказал главврач. По словам главы Цхинвальского ИВС Атара Маргиева, попытку пореза в области живота оба брата сделали намеренно, но не в целях самоубийства. Адвокат Пухаевых Марина Кучева отметила, что общалась со своими подзащитными за день до произошедшего инцидента, но они ей не высказывали каких-либо жалоб. Россия намерена уже в нынешнем году инвестировать средства в различные экономические проекты в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом сегодня, 12 августа, говорилось в ходе совещания в правительстве республики с участием директора Департамента управления президента России по экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ.
Спасибо. Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В силу вступил указ министра здравоохранения, согласно которому врачи и службы скорой помощи отныне не имеют права сообщать полиции о случаях передозировки наркотическими средствами. По словам экспертов области здравоохранения, это спасет жизни тех, кто не обращается к врачам, боясь привлечения к уголовной ответственности и избегая выплаты административных штрафов. Тему продолжит Сергей Бригвадзе.
Много раз в своей жизни Тему Хатиашвили находился на волосок от смерти, принимая решение не вызывать скорую помощь во время передозировок наркотическими веществами. Бывший активный наркопользователь говорит, что передозировка – это тот риск, которому подвергаются многие наркозависимые, и редко кто из них в таких случаях обращается за помощью к врачам. Свою историю Тему Хатиашвили поведал в социальной сети.
Раньше я пытался своими силами справляться с передозировкой. Звонили в скорую помощь, если только не оставалось другого выхода. Часто я и мои друзья перед употреблением наркотиков говорили друг другу: «Что бы ни случилось, скорую не вызывайте. У меня 5 судимостей, не один условный срок и много денег потрачено. Я знал, что после того, как меня приведут в чувство врачи, придется отсиживать несколько лет в тюрьме, ведь моя семья не смогла бы найти денег на мое освобождение».
Согласно постановлению Министерства здравоохранения, действовавшему с 2000 года, врачи скорой помощи не имели права перевозить пациента с передозировкой наркотиками в стационар до прибытия патрульной полиции. Кроме того, в приемных отделениях скорой помощи постоянно дежурили двое полицейских, которые оформляли протокол в случае поступления пациентов с передозировкой, рассказывает глава Департамента здравоохранения Минздрава Грузии Мариам Дарахвелидзе.
Для государства человеческая жизнь является приоритетом, поэтому появилась необходимость отменить все эти барьеры. В старый указ министра внесено изменение, согласно которому в случае передозировки врачи, которые будут оказывать помощь пациенту, не должны вызывать полицейских. Мы считаем, что после этого в службу скорой помощи наркопользователи будут обращаться чаще, и их жизни уже не будет угрожать такая опасность.
Правда, за врачами скорой помощи все же остается право вызывать полицейских, если у пациента будут обнаружены телесные повреждения и другие признаки насилия над ним. Большинство неправительственных организаций и правозащитников, занимающихся вопросами защиты прав наркозависимых, много лет призывали правительство Грузии отменить постановление Минздрава 2000 года. Но соответствующее решение власти приняли лишь после того, как этого потребовали от правительства Грузии члены глобальной комиссии по вопросам наркополитики, говорит глава фонда «Инклюзив» Паата Сабелашвили.
Мы опросили на эту тему 60 человек, которые во время передозировки не обращались в скорую помощь. 28 из них сказали, что не сделали это, опасаясь полиции. Когда же мы беседовали с врачами, они рассказали, что до принятия этого постановления у каждого экипажа из-за случаев передозировки было по 2-3 вызова в день, а после его принятия вызовы прекратились.
Сабелашвили считает отмену постановления большим шагом вперед в направлении улучшения ситуации по защите прав человека. Его фонд планирует провести несколько мероприятий 31 августа в Международный день повышения осведомленности о передозировке. В частности, проинформировать общество об отмене постановления Минздрава 2000 года. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Дмитрий Манява возвращается к событиям августа 2008 года. «Взгляд из Тбилиси».
6 лет назад мы проиграли 5-дневную войну. В Грузии не любят этого названия из-за унизительного подтекста и намного чаще именуют ее августовской, российско-грузинской или попросту войной 2008 года. И каждый год в эти дни грузинские газеты публикуют бесконечные и горькие, словно дороги отступления, статьи, начинающиеся с этих самых слов. 4 года назад, 5 лет назад, 6 лет назад. И если бы журналисты просто меняли первую фразу, не переписывая текста, подлога, скорее всего, никто бы не заметил, поскольку форма, содержание и общая тональность их рассуждений о войне из года в год остаются неизменными. Значит ли это, что переосмысление опыта, полученного в августе 2008-го, не происходит? Нынешняя невеселая и некруглая годовщина все же отличается от предыдущих. Раньше ведущие мировые СМИ в начале августа всегда обращались к этой теме, и эксперты публиковали новые, все более подробные, пусть даже немного конспирологические версии произошедшего. Из-за этого часть грузинского общества парадоксальным образом вспоминала о войне в режиме эмоционального диалога с внешним миром, споря с невидимыми, а то и воображаемыми собеседниками и что-то доказывая им. Нынче же все заняты Украиной, и мир не то чтобы забыл о нашей незнаменитой войне, но как бы оставил нас наедине с нею. Наедине с солдатскими могилами, с поселком беженцев и с колючей проволокой на развалинах часовни. Наедине с этикой и эстетикой поражения и с этим мальчиком, играющим во дворе. Его отец погиб в Скинвале 9-го, приблизительно в 16:00, предположительно при минометном обстреле, где-то рядом со школой номер 12. Наедине с необходимостью искать ответ на вопрос, почему этот пацан никогда не плачет. Все эти 6 лет в узком лабиринте коллективного грузинского подсознания формировалась стратегия избегания боли. Вероятно, именно она является основным ресурсом, подпитывающим политику нового правительства, твердо пообещавшего своим избирателям, что августовский ужас больше не повторится. В результате Грузия получила то, что условно можно назвать ползучей финляндизацией. На первый взгляд все по-прежнему, и лозунг скорейшего вступления в НАТО все еще актуален, но в то же время власти способствуют или, по крайней мере, не мешают своего рода психологической перестройке общества, которая в будущем сделает возможным изменение внешнеполитического курса. Основные идеи очень просты – не будем ссориться с Россией, и как бы чего ни вышло. А посему никаких антироссийских санкций, тем паче, что они моментально угробят примерно 10% нашего убогого экспорта и никаких резких заявлений по Украине, разве что под давлением партнеров. Мечты о светлом будущем в НАТО аккуратно замещаются мечтами о светлом будущем в Евросоюзе. Риторика первых лиц мягка, как воск, и сладка, как первый поцелуй. Не исключено, что страна постепенно движется к фактическому нейтралитету, и этот процесс будет увенчан формальной декларацией, разве что в самом конце, ибо Бедзина Иванишвили осторожен, как удав в джунглях. Тем, кто нервно протестует, ненавязчиво намекают, что иначе август, причем бесконечный август, пылающие города и виноград раздавлены гусеницами русских танков. На самом деле мы говорим не о тактическом маневре, а о ключевой проблеме внешней политики Грузии – ее проклятие и благословение, оценка зависит от точки зрения. Всем этим мудрым царям с печальными глазами и головорезом с шашками наголо рано или поздно приходилось делать выбор. Или страна идет ва-банк и ставит на одного из сильных региональных игроков, связав свое будущее с его успехом, или придерживается нейтралитета, осторожно маневрирует и пытается окрепнуть, играя на противоречиях сильных соседей. Выбирать часто приходилось под давлением обстоятельств, но тем не менее решение правителя и, что самое главное, его умение грамотно оперировать в рамках хотя бы одной из двух возможных стратегий были очень важны. Обе связаны как с великолепными победами, так и с кошмарными поражениями. Но грузины, в отличие от тех же финнов, не сделали окончательного выбора в пользу одной из них. Новое руководство, учитывая настроение в обществе, во многом обусловленное августовской войной, склоняется ко второму варианту, а он в своем логическом развитии, с учетом сложившейся в мире и регионе ситуации, скорее всего, приведет Грузию к финляндизации. Вероятно, именно поэтому комментарии части грузинских экспертов в связи с украинским кризисом все больше начинают напоминать песенку из кинофильма «Бумбараш». «Ничего не знаю, моя хата с краю». «Слава тебе, Господи, настрелялись до сыти», ну и так далее. И спорить с ними трудно, потому что действительно настрелялись за последние 20 лет так, что на 3 поколения хватит. Война проиграна 6 лет назад, но не исключено именно сейчас, благодаря упомянутому выше внезапному одиночеству, грузинскому обществу, как пациенту, пережившему тяжелейшую операцию, постепенно начнет возвращаться желание жить, мыслить, чувствовать, как никогда раньше. И, конечно же, творить, поскольку без творчества Грузия бессмысленна и, скорее всего, невозможна. Разумеется, вернется и боль, но, возможно, вместе с ней вернется любовь и еще желание спуститься во двор и поиграть в футбол с мальчиком, отец которого погиб 9 августа 2008 примерно в 16:00 в ходе последней атаки грузинских подразделений в Схинвале.
Это был Дмитрий Маниава, текст читал Давид Кокабадзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Близятся президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия, и вместе с тем активизируются сторонники-активисты кандидатов в президенты. Некоторые виды агитации вызывают вопросы у избирателей. Подробнее о них расскажет наш корреспондент из Сухуми Виталий Шария.
На днях в пятиэтажке, где я живу, появились агитаторы за кандидата в президенты. Хотя, по правде сказать, так до конца и не понял, что это было. Две женщины среднего возраста с радостными улыбками спросили меня, как отношусь к кандидату имя Рек. Пожал плечами. Нормально отношусь, как к человеку. Тогда мы вас записываем, заявили они, проставляя в каких-то своих листочках номер квартиры и фамилию. Куда записываете? Что будете за него голосовать? Подождите, но голосование вообще-то тайное. А супружеская пара из соседней квартиры, выслушав визитеров, и вовсе стала тут же их выпроваживать. Мы попытались общими усилиями растолковать им. Если они из участковой избирательной комиссии и уточняют списки, это можно только приветствовать. Если агитируют за кандидата, тоже вполне приемлемо. Нет, стали уверять визитеры, мы не агитаторы. Но выпытывать, за кого жильцы будут голосовать. Позже я вспомнил, как в июне, когда ни один кандидат еще не был зарегистрирован и агитация за них была запрещена, на одной из пресс-конференций председателя ЦИКа Батала Табагуа просили, не являются ли нарушением выборного законодательства начавшиеся опросы предпочтений избирателей, и он ответил, что нет. Один мой собеседник сказал на днях, что по его наблюдениям половине избирателей, в общем-то, фиолетово, кто победит. Не знаю, половине или нет, но, безусловно, среди избирателей немало тех, кто не являются убежденными сторонниками ни одного из четверых кандидатов. И для тех из них, кто все же придет на избирательные участки 24-го, вступят в действие уже другие движущие мотивы. Бывший вице-спикер абхазского парламента, доцент Ирина Агарба, убежденно сказала в июне на «Эхо Кавказа», что избиратели, которые вовсе не были сторонниками экс-президента, проголосуют против представителей Координационного совета политических партий и общественных организаций просто в знак протеста против незаконного отстранения от власти в конце мая Александра Анкваба. Безусловно, такие избиратели есть, знаю их лично, но насколько их много. Людям свойственно отождествлять свои личные ощущения с ощущениями масс и выступать в качестве пропагандистов данной позиции. Однако еще больше, мне кажется, среди электората таких, кто, не будучи, опять же, поклонниками ни одного из кандидатов, склоняются к тому, чтобы проголосовать за Хаджимба, исходя из прагматического расчета. Те, кто в течение десятилетия в качестве оппозиционеров упорно шли к власти, все равно не отступятся. И даже если паче их чаяния за Аслана Бжания проголосует больше, на вооружение будет взят так называемый ценз оседлости, обвинение в том, что он прожил в Абхазии не 5 последних лет, а только 4,5 года, а ЦИК зарегистрировал его незаконно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Настало время рубрики «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В рамках рубрики «Картинки с выставки» мы предлагаем вам фрагмент передачи журналиста и писателя Игоря Померанцева «Поверх барьеров», в которой звучат воспоминания петербургского поэта-переводчика, в прошлом советского политзаключенного Николая Брауна о поэтессе Ане Ахматовой.
Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. Никогда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки. Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь.
Мы жили в одном доме здесь, на улице Широкой, в скобках Ленина, а без скобок в Комарово. А в поселке Комарово, правда, мы жили по разные стороны железной дороги, но, конечно же, я бывал тогда у Анны Андреевны многократно в Комарово и кое-что привозил ей от ее родных по ее просьбе. Это были встречи, во время которых у нас возникали разные темы, и в том числе тема стихов как таковых. Я тоже читал свои стихи и при этом запоминал ее отзывы. Она меня почему-то восприняла уже как сложившегося поэта, просто вот это ее выражение. А в свою очередь у меня, конечно, было горячее желание записать авторское чтение стихов Ахматовой на свой самый лучший и самый передовой для того времени магнитофон «Днепро-11». И вот был такой армейский железный микрофон защитного цвета, на который можно было записывать с относительным качеством, то есть все-таки были слышны интонации, был слышен голос, и звучание было таким, что... Представьте себе мое состояние, когда Анна Андреевна пришла сюда ко мне домой, и, к счастью, в это время был какой-то промежуток, когда не было ни звонков, ни гостей, и мы с ней спокойно записали ее лирику. Я хотел записать еще больше стихов и составил, как обладатель коллекции голосов поэтов, свой список. Но она сказала: «Нет, я буду читать в том порядке, в котором у меня намечено». Мы делали перерывы на чай, очень короткие, и она читала. Представьте себе мое состояние, когда голос Ахматовой я смог продемонстрировать ей на своем магнитофоне. Запись она одобрила, она ей понравилась. Конечно, это не были записи, которые у меня были на этом же магнитофоне с восковых валиков Сергея Игнатьевича Бернштейна, у которого я записывал голоса начала 20-х годов, 18-19 года, Есенина, Блока, Гумилева, Клюева, я у него впервые услышал. И потому эти записи для того времени были достаточно совершенными. Но самое главное, я удостоился похвалы Анны Андреевны. Я ведь хотел начать с «Реквиема». Это было в 60-е годы рискованно. «Реквием» учили наизусть. Тот узкий круг друзей Ахматовой, который запоминал это произведение, он действительно мог вспомнить «Реквием», если бы даже его нигде не существовало в природе. И вот когда Ахматова держала в руках тот экземпляр, редчайший для того времени экземпляр «Реквиема», через несколько месяцев после его издания, она тоже была очень взволнована. И, видимо, для того, чтобы не огорчить меня отказом, она сказала: «Реквием я никому не надписываю, ведь он сам по себе является уже посвящением мужу и сыну». Но вот, взяв книгу, она увидела, что здесь не хватает тех лет, когда «Реквием» был создан, и сказала буквально так: «Не 1963, а…» и вписала: «1935, это книга перед нами, тире 1940-й».
и росчерк внизу. А в правом верхнем углу вот эта буква «А». Я, поскольку занимался графологией достаточно тщательно, то я знаю, что у графологов этот знак, вот этот в виде перечеркнутой буквы, означает склонность к самообладанию и самоограничению. Даже как это в книге Моргенштерна «Дух дослебен», вот так. И она вот эту поправку не внесла. И ненужным привеском болтался только потому, что я ее уговорил этого не делать. Она согласилась. Таким образом, самой первой записью Ахматовой, когда я услышал полномасштабно звучание ее голоса и вот эту эпически трагическую мощь этой вещи в советское время, в 1964 году, вот это мое впечатление, это переживание, конечно, было для меня очень-очень волнующим. И главное, она согласилась на то, что эта запись должна существовать. Не все же время учить реквием наизусть, уже ведь на дворе 1964 год. Это такой период, когда, может быть, она уже чувствовала, что нужно какие-то итоги ее авторского чтения все-таки иметь в каких-то домах. А вот дом Браунов был таким домом.
Это были воспоминания петербургского поэта-переводчика Николая Брауна о поэтессе Анне Ахматовой, которые прозвучали в передаче журналиста русской службы «Радио Свобода» Игоря Померанцева «Поверх барьеров».
Картинки с выставки.
И сейчас у нас рубрика «Голоса». Развивается ли спорт в Абхазии? Уделяется ли ему должное внимание? С нашим корреспондентом Анаид Гагарян своим мнением делились жители Сухуми.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да.
А каким?
Вольной борьбой.
Давно?
5 лет занимаюсь.
Как вы думаете, созданы ли в Абхазии условия для развития спорта?
Создано, нормально, уже лучше. Раньше так не было, сейчас как бы. Да, есть к чему идти.
В школе бегала, что еще, легкая атлетика, баскетбол, даже в футбол играла. Сейчас уже нет, времени просто нет на это.
Как вы думаете, в Абхазии созданы условия для развития спорта?
В последнее время очень, мне кажется, именно этому компоненту сильно много уделяют внимания, огромное количество мини-стадионов, отремонтированные и спортивные залы. Даже вот у меня ребенок ходит в детский сад, у них физкультура на очень высоком уровне, очень довольна этим, там профессионалы занимаются. Во всяком случае, ситуация у нас точно улучшилась. Плюс еще Олимпиада, которая была, наверное, тоже как-то какой-то катализатор для нашей молодежи послужит, я так думаю. Что очень у многих желание даже фигурным катанием появилось заниматься. Ирма.
Сейлингом занимаюсь, парусным спортом. Я думаю, что на самом деле не хватает условий. Например, я тут вообще хотел фигурным катанием заниматься, я раньше занимался сам. Мы выпрашивали министерство, чтобы хоть какие-то условия здесь устроили, потому что на самом деле это интересный вид спорта. И много людей бы приходило, мы думаем. Но так и не получилось. А так, у нас здесь яхт-клуб есть в Амре. Туда приходят парни, занимаются. Это как благотворительно, бесплатно все приходят. Это на самом деле очень хорошо, но все равно как-то не хватает. Должно быть больше условий для спорта. Останку джба.
Ты занимаешься спортом?
Да, я занимаюсь, но не здесь, увы. В основном я занимаюсь футболом и сейчас начал регби заниматься. С 6 лет занимаюсь тоже футболом.
Так, где живешь?
Я живу в Англии. Видно, что развиваются дети, сейчас начинают ходить. В основном сейчас вольная борьба, боевые искусства в основном развиваются, да, видно. А, Доминик Харзали.
Гимнастикой когда-то занималась. Конечно, хотелось, чтобы и здесь все это было спорт на высоком уровне. Ведь не только там гимнастика, игровые виды спорта. Почему плавание, посмотрите, море. Все здесь для спорта, все есть. Открывайте бассейны. Где бассейны? Чтобы зимой и летом можно было заниматься спортом. Нет бассейнов. Хотелось бы, конечно, чтобы это все было. Людмила.
Я всю жизнь занимаюсь спортом, можно сказать, лет с 12. Тренер,
по образованию. Но условия в Абхазии, видите, в чем дело. Для спортсмена нужен соперник. С кем соревноваться? Ну, я занимался экстремальными видами спорта на основе велосипедного спорта, некоторыми другими циклическими видами спорта, в том числе греблей, также альпинизмом, скалолазанием, спелеологией, дельтапланеризмом и парашютизмом. Да и немного дайвингом. Я в спелеологии, в общем-то, участвовал в двух рекордных экспедициях, и, в общем-то, вот два мировых рекорда при моем прямом участии были установлены здесь, в Абхазии. Владимир Какалия.
Да, я думаю, условия для развития спорта есть в Абхазии. Я вот только начинающий спортсмен.
Какой вид спорта?
Бокс. Меня Гия зовут.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Программу вела Амина Умарова. Всего вам доброго. До завтра.